У меня за это время тоже там и в почте, и там во всяких личках накопилось много вопросов от уважаемого Ютуба. Там основной блок вопросов касался, не знаю, там неряшливой фразы, что я вскользь сказал, что у меня есть метод зарабатывания, который меня кормит уже 20 лет. Ну и, соответственно, огреб кучу запросов типа «А научи». Вот, давайте попробуем научить. Значит, ну первое, если кто-то уже получил клиперованное мышление и больше 30 секунд не слушает, сначала рассказываю за 30 секунд. Когда давно я думал, что самый умный, ну у меня действительно первые два стартапа взлетели вот так. Первый стартап был вот Eagle Dynamics, который сделал Flight Simulator, Flanker. Вот, но я об этом рот не открывал потом десятилетия, ну, потому что я бы своим не мог объяснить, как действующий офицер может затевать какие-то стартапы. А, вот, сейчас могу. Второй стартап, касающийся аналитики, тоже взлетел вот так. Я думал, что это потому, что я самый умный. Мне повезло. Значит, меня в 98-м там рубануло, я все потерял. После этого понял, значит, я что-то делал правильно. И стал смотреть, что. И вычленился один интересный аспект. Что везло там, где я заранее знал, что понадобится заказчику. Не то, что вот он я, и я что-то умею. А я знаю, что через год платить будут вот за это. А у меня есть год, и я успею туда дорулить. Ну, когда за это начнут бегать по рынку, спрашивать, кто умеет, и будут платить, я буду уже там. Вот. Потом посмотрел, как так получилось. И выяснилось, что у меня случайно образовалось такое... Странное свойство. Значит, напяренная физиономия, что как где что новенькое, этот наверняка знает. И ко мне обращается много народу с вопросами, а не знаешь ли ты, как решается вот эта задача. Любой другой, даже специалист высокого класса, он сидит на своем продукте или в своей фирме. И человек, который к нему идет, открывает дверь фирмы, он знает, что его сейчас встретят, там, мужик, как хорошо ты пришел, мы твоих задач не знаем, но мы их сейчас решим, вот, у нас есть продукт, он уникальный, самый лучший, сейчас мы тебя его впарим. Ну, то есть, в любой другой ситуации собеседник знает, что ему сейчас будут парить, либо продукт, либо услугу, либо там квалификацию собеседника, вот, а ко мне обращаются спросить, а не попадалось ли мне решение вот такой задачи. Если бы таких людей было один или сто, или 10 там, это было просто утомительно. Но когда их стало много, я завел привычку. Я поставил физически коробку из-под обуви там, на белый подоконник и стал туда складывать визитки, надписывать, что такого числа, вот этот обратился такого числа, спросил кто-то. Просто тех, кто просто спросил. И оказалось, что их за год набирается 700. То есть 700 человек у меня что-то поспрашивало. А когда спрашивает 700, то со мной начинает разговаривать рынок. То есть, если я вижу, что из этих 700 спрашивают, а как управлять портфелем? Там...
Они еще из разных отраслей и так далее.
Нет, как правило, вот как ни странно, над рынком дует некоторый ветер такой отраслевой. То есть, не прибегают все одновременно. Вот сейчас прибегают финансисты, потом прибегают. Причем даже в экономической теории есть вот эта теория циклов, что сейчас вот сюда вольют инвестиции, значит, начнут вкладывать в стройку. А тут же подтянутся вложения в дороги, тут же подтянутся вложения в цементный завод. Можно прям расписать, как отрасли будут стягиваться к новому кластеру. Вот, и они стягиваются одна за другой, даже можно тоже спрогнозировать, когда какая придет. То есть обычно достаточно однородная. То есть вот есть период, идут региональные администрации, у них сейчас там в заднице закололо, там сверху выпарли, они все пришли спрашивать. А вот банкиры, у них там запрыгала ставка межбанка. Пришли спрашивать, а нет ли краткосрочного прогнозирования. Вот там появились портфельные инвестиции в России. Раньше не было. Пришли эти портфельные менеджеры самодельные. Типа, а расскажи мы вот. Я уже портфельный менеджер, а ты не скажешь, как это самое управление портфелем происходит. И возникает вот такая вот картинка задачи. Раньше мне это жутко нравилось смотреть вперед, ну, потому что я видел, что будет через 3 года, через 5 лет. Сейчас я увидел, что через 3, через 5 это фигня. Ну, например, я вот писал книжки по нейросетям за 25 лет до того, как о них рынок заговорил. Ну и что? Вот. Мне, конечно, в кайф, но на этом не заработаешь. Заработаешь, когда ты видишь, что будет через год-два.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
То есть мне нужно прогнозировать на 3-5-7 лет, то есть достаточно.
Ну, с точки зрения какой-нибудь отрасли или крупной фирмы, конечно, надо. Ну и модные учебники западные начинают с кем ты себя видишь там через 5 лет. Вот, это надо все-таки далеко вперед смотреть. Но реальный горизонт прогнозирования хороший. Это год-два, потому что я знаю, кто придет с деньгами через 2 года. И у меня есть время написать самому себе внятное ТЗ и как могу его сделать. Ну или хотя бы изобразить, что дайте бабок. Я хотя бы на эту тему разговор могу поддержать. Дайте бабок, сделаем. Вот, или успеть даже что-то сделать. И вот именно это меня и кормит. То есть вот то, что мы делаем, сам продукт, он все время немножко дрейфует. Ну и в нем все время добавляются те функции, которые сейчас будут востребованы. Все время выясняется, что когда до них дошло дело, оба, блин, опять этот Масалович вылез, там его уже гнать надо из телевизора, его так много там.
Но по сути это продажа прогнозов каких-то аналитических.
Я никому не говорю, что у меня есть прогноз. Просто когда приходит 101 человек уже с деньгами, типа, во, горит, я рынок пробежал, ничего нету, выручай. Я говорю, ну, конечно, решение есть, вот такое, делается так-то, вот готовый вариант, вот настроечка, вот там, как наш сервис, а вот если хотите по-взрослому, вот ТЗ, давайте сделаем вам по-взрослому. Вот, и каждый раз я знаю, ну, что без хлеба не останешься, вот это вот важно. Вот, теперь сейчас для народа, который там с той стороны экрана затасковал, типа, а я-то как это применю, очень просто. Вот смотрите, то, что я рассказываю, базируется вот на какой модели. Вот стоите вы, вот такого размера большого. Там где-то стоит заказчик. Он вообще такого же размера, как вы, но вы от себя его видите маленьким. Его проблемы маленькие, а вы большой. И квалификация у вас большая, и продукты, ну, все у вас круто, вы вот такой. Но он-то на вас смотрит, он видит тоже такого маленького по сравнению со своими проблемами. Человек, который встанет посредине и скажет, а у меня технология, он зрительно будет казаться уже в 2 раза больше вас. Хотя у него, ну, продукт может быть такой же, как у вас, но если он понимает, как, что там под капотом, он уже круче. А вот человек, который встанет рядом с ним за плечом, скажет, братан, я такой же, как ты, я тебе сейчас я тебе расскажу. Он для заказчика будет в рост, ну, он большой, он разговаривает, будет с собеседником, который уже говорит на его языке, уже понимает его задачи. То есть, если вы себя мысленно перенесете к заказчику и начнете рассказывать в терминах, разговаривать в терминах задач, вы сразу там победите остальных. Вот, вы скажете, ну, блин, ты, наверное, не сидел у меня в деревне, где там 3 коровы, 1 компьютер и половинка интернета. Вот, могу подсказать, если вы сидите в деревне, там 3 коровы, половинка интернета, все-таки в эту половинку интернета зайдите на Хабар, там есть чудесная статья, которую написали специалисты HeadHunter о востребованных специальностях. И они пишут, пацаны, пока вы тут, не знаю, соль в закладке там растаскиваете. На самом деле есть голод на некоторые специальности такой, что мы не будем проверять квалификацию, мы не будем смотреть, что вы умеете, мы не будем смотреть на опыт работы. Если вы просто выйдете из института и принесете нам диплом, в котором будет вот такая строчка, 60 тысяч рублей сразу. А если вот такая строчка, 80 тысяч рублей сразу. И фокус в том, что из этих 10 самых востребованных специальностей, 3 по 3 голод такой, что берут вчерашних студентов. Просто студент должен сам подумать.
Это какие конкретно 3?
Ну, первая – дата-аналист. Там одна по анализу данных, одна программистская, одна дизайнерская. Ну, точно я не помню, но, блин, я еще за вас буду нахабрить. Ну, напишите письмо, я вам ссылку кину. Я просто я тут на дне студента выступал, и студентам это объяснял, что есть вот такой голод, работодатели готовы распихать деньги, но вы себя к ним подтащите, ну, что на первом или втором курсе подумайте, блин, а что бы мне не озадачиться так, чтобы у меня в дипломе была написана именно вот эта строчка, а заодно неплохо бы в ней поднатореть. Вот, правда, стать дата-аналистом. Вот, у вас оторвут с руками. То есть сейчас есть специальности, на которые голод. Но идти надо именно от этого. За что через год будут платить? Не то, что я умею или научи. Вот, еще, кстати, меня сейчас куча народу там с катушек сбивается словами. Вот, я посмотрел, то, чем вы занимаетесь, круто. Я хочу, пожалуй, этому поучусь, но вы мне можете гарантировать, что я на этом сразу начну зарабатывать, как вы говорите. Вот, я всем пишу, я тебе показал, как шнуровать боксерскую перчатку. Боксерская перчатка нормальная, зашнуруемая хорошо. Но то, что ты при этом выйдешь на ринг, не получишь по морде, я тебе гарантировать не могу. Для этого еще драться надо научиться.
Можно привести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить.
Это тоже, это, кстати, вот если как бы по некоторым правилам жизни пройтись. Смотрите, ну, собственно, как мог, правила бизнеса я рассказал. То есть я занимаюсь, чем занимаюсь, но попутно каждый день, ну или вот 700 человек в год, это не 2 человека в день, это там такие волны человек по 10-15 после каждой конференции, которых много. Так вот, ну и, кстати, опять же, если у кого-то там неправильно нажитые деньги, которые надо инвестировать во что-то правильное, ну приходите, я вам хотя бы подскажу, что вот ко мне вот эти приходили, интересуются, значит, наверное, это будет, наверное, вот сюда стоит вкладывать, Это же это такие разговоры уже полупредметные. Вот, но вот текущему поколению, чем повезло, мы живем в то время, когда есть такой мужик по имени Алексей Саватеев. Не сталкивались? Он делает ролики, ну, он такой математик от Бога, но он делает понятные ролики по математике, и это супер. Вот это реально супер, он их делает сотни, и, пожалуй, может нацию спасти, потому что вот, ну, что нас гробит? Мы когда родились, вот, ну, сейчас мы проследим, вот, что нас гробит по шагам, но один из шагов, у человека нету встроенного логического мышления. Ну, человек математической логики не понимает.
Ну и с критическим мышлением сейчас большие проблемы.
С критическим мышлением сейчас другая проблема. Сейчас у молодежи есть классное свойство не брать на веру слово. То есть вот я сейчас что-то говорю, человек берет и гуглит. Но есть идиотский уравнивающий коэффициент, он при этом гуглит и верит тому, что написано в первой строчке. Угу. Говоришь, а вот в гугле написано вот так. Я говорю, а ты второй текст видел, там по-другому. О чем не второй? Ну, я говорю, ты там разберись. То, что ты увидел первым, это не значит, что это правда.
Я обычно много текстов читаю, источников.
Нет, отсутствие критического мышления тоже проблема, но отсутствие логики – это катастрофа, потому что ее в природе нет. И надо, чтобы тебе повезло. И вот везет, сейчас это реально вопрос везения. Везет буквально 20% людей, что им вовремя это рассказывали. Почему вовремя? У человека вот это вот, так называемое окно пластичности, когда он может впитывать информацию, оно вообще-то с 2 до 5 лет, а дальше оно так потихоньку закрывается, и ты можешь понимать все меньше и меньше. То есть, чем раньше тебе впихнули правильные знания, тем лучше. А, вот, и когда у Саватеева спрашивают, что, слушай, ты же классные вещи говоришь, надо на твоем курсе построить учебные курсы, он это уже пытается делать, и он говорит, ко мне приходит куча новых русских, и говорит, научи моего чада. Он говорит, даже браться не буду, потому что нельзя составить лошадь пить воду. Надо, чтобы у твоего чада был внутренний посыл. А ему нахрен ничего не надо. Он привык, что его там папа купил золотой унитаз, он теперь самый крутой. Вот. Да, давайте вот от рождения посмотрим, что с нами такого неправильно. Там, попробуем из этого. Вот, меня тут просили правила бизнеса или правила жизни рассказать. Давайте попробуем. Итак, первое. вас зачали. Вот, появился сперматозоид, он вам преподнал первый урок. При в эпоху развитого капитализма побеждает не тот, кто умней, а тот, кто шустрей. Вот, это запомните. Во многих случаях лучше живет тот, кто быстрый, тот, кто подшустрил вовремя. Раз. Второе. Сперматозоид оплодотворился, и скрестились два ДНК, и у вас появился генетический код. Вам повезло второй раз, вам больше до конца жизни не надо морочиться с диетами, со здоровым образом жизни, с правильным питанием, с физическими нагрузками, потому что ваш код ДНК примерно на 90-95% определяет и вашу комплекцию, и продолжительность жизни, и ваши болезни. Надо просто один раз в юном, ну, в подростковом возрасте изучить жизнь своих предков. Сколько они жили, от чего они умирали, чем они страдали, там, какая у них предрасположенность. И вот именно от этого себя там медицински ограждать. Все, не надо себе заморать, придумывать какие-то супердиеты, ничего не получится. Если все в роду полненькие, ну, значит, такова селява. Вот, третье. Вот вы родились, и появился зародыш человека. Человек произошел, ну, почему-то говорят, человек произошел от обезьяны. Человек и обезьяна произошли от общего предка. Ну, человек и обезьяна. И человек, как семейство обезьянок, оказался посредине между двумя другими семействами. Семейство шимпанзе и семейство бонобо. Если вы посмотрите, если вы почитаете свой ДНК, вот, вы это увидите. И это печально. Почему? С одной стороны, шимпанзе, у них все просто. Если собирается стая шимпанзе, и там возникают разногласия и какие-то терки. Вот, они просто собираются вместе, устраивают грандиозную драку. Кто победит, кто самый сильный, тот и победил. Все. Вожак. Дальше живут без конфликта. Но он вожак, он прав. Он вожак и поэтому прав. Вот, все, живут спокойно. У бонобо еще веселее. Там есть ли какая-то проблема, которая не решается, они собираются все вместе, устраивают грандиозную групповуху, и самки потом выбирают, что вот прав вот этот, потому что он супермачо, он суперсамец, все, теперь слушаемся его, все. А человек, как цветок в проруби, мотается, вынужден, обречен остаток жизни мотаться, то там подраться, чтобы доказать, что ты самый крутой, то там самому себе или там, соседским теткам доказать, что ты еще самый крутой. Вот это иногда жить мешает. Дальше вы начали произрастать, и вам наступило 2 года. Тут наступает главная катастрофа, потому что в 2 года открывается так называемое окно пластичности. То есть, если вам повезло, ну, на самом деле, вот сейчас, если придет какой-то мессия, он может перевернуть жизнь человечества, если придумать образование с 2 до 5 лет. То есть выбрать какой-нибудь красивый мировой язык, ну, только не английский, пожалуйста.
Ну, вот, испанский, допустим, сейчас испанский. Строится второй мировой язык. Нет,
я бы сейчас вот возбудил этих самых Ларри Пейджа и Сергея Брина, создателей Гугла, вот, чтобы они придумали второй эсперанто. Сейчас самое время сделать какой-нибудь, даже два, один язык красивый, типа испанского или итальянского, молодежный, язык международного общения, чтобы молодежи было классно на нем тусить. Второй язык для компьютеров, для самого Гугла и для юристов с однозначным толкованием терминов. Чтобы текст, написанный на этом языке, превращался и в компьютерную программу, или там семантическую сеть однозначно, или в договор с однозначно понятными условиями, правилами, сроками и прочим. Вот, и будет нам счастье.
Но это разве вот имеет сейчас какой-то смысл? Ну, смысл, может, и имеет, но просто эсперанто умер, как бы, то есть такие искусственные образы.
Рано родился, он умер просто. Природа, ну, кстати, был красивый. Он, между прочим, он не совсем умер, он еще есть. Клубы любителей эсперанто, но так, он делает вид, еще делает вид, что живой. Нет, я много раз сталкивался с ситуациями, где, причем мне это классно по кайфу в какой-нибудь там далекой стране, там, не знаю, в Чили сидит в каком-нибудь баре на, там, в Вальпараисо, там, в баре на берегу сидит народ из разных наций, и такой вот разноязыкий говор образует некоторый такой свой язык, и он понятен. Ну, то есть, есть некоторый базовый набор слов, которые из разных языков люди понимают. Ну, а если они еще молодые, разных полов, они договорятся, они поймут. Вот, то есть, не надо там сильно все усложнять. Вот, но пока этого не произошло, вот знайте, что то, что мы называем словом вундеркинд, это просто ребенок, которому повезло, что ему вовремя подсунули, ну, скрипочку, а у него есть к этому тяга. И он станет суперскрипачом. Вот. Его научили там иностранному языку, подсунули ему хороший учебник. Он к 5 будет говорить на нем как на родном, он будет двухязыким. Вот сейчас почему-то это, мы это громим. А почему я это рассказываю? Значит, что такое вот это окно пластичности? Рассказываю пример из жизни. Значит, младшему сыну было 2 года и 10 месяцев, то еще не было 3 лет. Мы с ним гуляли по даче. Вот, была пятница, рабочий день. И весь народ, значит, работал в Москве. А у нас с ним была прикольная игра. Там мы шли и узнавали автомобили. Это «Жигули», это там «Мерседес», это какой-нибудь «Фольксваген». Вот, и он называл. Ну, было интересно, что он их знает. И мы идем, и я для прикола показываю пустое место, где машина уехала. Говорю, а здесь что? Он говорит, здесь стоял синий «Фольксваген». Я думаю, оба, правда. Иду следующий, а здесь что там? А здесь черный «Ниссан». Мы прошли 3 улицы, мы прошли, ну, 200 домов, наверное, ну, 150 точно. И он точно назвал все отсутствующие машины. То есть у ребенка это в голове вот этот вот механизм. То есть все, что мы делаем с нашим детским мозгом, это мы его портим. На самом деле, вот если бы сейчас кто-то задался таким ранним предобразованием, можно было бы делать, ну, как бы новое поколение людей.
То есть, которые... Это такое раннее выявление возможностей, да,
творчества, талантов. Не только. Я думаю, что второй язык, то есть сделать детей... Ну, единственное, вот придумать бы международный язык, можно сделать так, чтобы... Ведь огромное количество людей себе закрыло жизнь просто потому, что не знают, например, английский. Вот, потому что навык программирования, ну, поверьте, дотянуться до того, чтобы стать востребованным на мировом рынке по программированию, сейчас, ну, вот, вот так. И это гораздо проще, чем... сталкиваться с языком. То есть огнобить будут именно за плохой язык, за плохое произношение, там, за бедно составленную документацию и прочее.
Вот, то есть, если но этом... программисты, как правило, английский хорошо знают, потому что он поддается структуре какой-то логической, вот как программы, как код.
Это те, кто уже состоялись. Я про тех, кто у кого сейчас, ну, половина народа не самореализовались. Я-то пытаюсь сейчас как-то помочь им. Итак, мы с вами докуда дошли? Ну, до 5 лет. И вы пошли в школу. Тут вас ожидает следующее. Дырка уже вселенская. Незнание логики. Если бы в первом, втором, третьем классе учили математической логике, то образовалось бы, как бы это объяснить, это тоже, ну, я много раз это сравнение привожу, это как с плаванием. То есть человек, который там, мастер спорта по плаванию от олимпийского чемпиона, отличается на световые годы. Но человек, который умеет плавать, а человек, который не умеет, отличается еще больше. Научиться плавать нетрудно. И большая часть учащихся школы с 1 до 10 класса пребывает в заблуждении. Да ну нахер там, все так сложно. Да ну я это вообще не понимаю. Если чуть-чуть, ну, правильно начать, то есть начать основы логики, основы там, базовой математики, и перескочить этот прыжок, то разница между да ну нафиг я ничего не понимаю, что да ну, да блин, ничего сложного, он вот такой. У меня такое случайно получилось, там, я родился на окраине Новосибирска, там, где рядом были бараки, где учился совершенно там, третьеразрядной, извините, школе, хотя я ее любил и люблю. Вот, но мне повезло, мне там в третьем классе мать рассказала, чем она на работе занимается, написала несколько формул, вот, там, поскольку она не могла сказать, чем она правда занимается, но она была прочнист, которые делали, рассчитывали эти самые... радары, я потом это понял. Вот, ну, я говорю, ну, представь, летит самолет, там тебе надо танк закрепить, наш советский танк надо отвезти. Вот, если ты его неправильно закрепишь, он тебе расхреначит самолет. Давай его закреплять. Вот, и стал показывать, как эти формулы считаются, как вот, как сосчитать растяжки, как сосчитать там это напряжение. Я на все это смотрел, ну, как баран на новые ворота, там какие-то формулы. Она говорит, ну, вот, давай я эти формулы напишу, ты просто посчитай. Она начала считать, я говорю, я вот эту палочку не знаю, вот эту знаю, это не знаю. Она говорит, вот эта палочка называется синусом, она зависит от этого угла, считается вот так, либо, если лень, вот табличка быстро посчитать, называется табличка Брадиса, вот табличка хорошо посчитать, там называется
калькуляторы
Барлоу, были. Тогда не было калькуляторов, еще не были, да, эти самые логарифмические линейки. Все, начиная с 4 класса, вот, у меня не было четверок, у меня аттестат чистый 5, просто потому, что вовремя перескочил, что, блин, это не так сложно. Вот, большинство с этим доезжает до 10 класса, да ну нахер, я в этом не понимаю. Вот, ребята, вот в камеру смотрю, если, чтобы зачать разум, надо трахнуть мозг. По-другому не получится. Вот, и лучше это сделать где-то в начальных классах. Вот это вот, пожалуй, важно.
Если вы не успели, дети. Про книги дайте. Еще, то есть, вот вы много да. говорите про развитие мозга, какие книги можно посоветовать?
Да,
ну, значит, такие универсальные для всех.
Да. Смотрите, первое, начну не со своей. Я так получилось от нескольких разных людей, очень, кстати, успешных одиночек, то есть которые себя сделали сами и там сами себе определяют, чем заниматься, то есть начиная где-то с 30 с небольшим, уже, в общем, не заморачиваются, чтобы зарабатывать, заморачиваются на саморазвитие. Вот, денег уже хватает. Вот, от нескольких разных людей я слышал, что их сделала книжка, которая называется «Касты и роли». Вот, Алекс Кролл написал. Вот, это такое краткое детсадовское изложение, ну, условно говоря, детсадовское изложение капитала Маркса. То есть, если вы не следите за собой, вы попадаете в касту, которая называется рабы. Вот, рабы вынуждены, обречены жить на грани удовлетворения физических возможностей. То есть, им будут платить по минимуму. Но это правда, это действительно закон капитализма. То есть, если вы работаете на дядю, это может быть хороший дядя, тогда он из вас будет выжимать все соки. Ну, пока вам на жизнь хоть как-то хватает. И вы будете существовать едва-едва, зарабатывая, едва-едва сводя концы с концами. Вот, если вам не повезет, это будет плохой дядя, который будет вам переплачивать и давать премии, он разорится, еще последние зарплаты не заплатит, вы еще окажетесь с долгами и ипотекой, потому что все плохо. Вот, то есть, если вы не собираетесь идти вот в эти следующие дольки, то нижняя долька, она до сих пор называется рабы. То есть, человек, который, ну, выполняет функцию, его научили во время слухи там. Или он пошел на кассу торговать. Я никого не обижаю, ну просто так есть. Дальше идут дольки, они вот так вот сужаются. Самые верхние дольки – это правительство. Правительство, жрецы и силовики, кстати, они вот там наверху. Но выше первой дольки есть профессионалы, которые уже зарабатывают достойно, потому что их услуги востребованы больше, чем, ну, на них есть спрос.
Ну, можно фрилансеров туда отнести.
Фрилансеров можно отнести. Дальше идут бизнесы, дальше идут топ-менеджеры, дальше идут крупные бизнесы. Ну, то есть есть, короче, не будем углубляться, есть книжка Алекс Кролл «Люди и касты». Вернее, «Касты и роли» называется. Вот. Не моя, я ее просто быстро прочитал, пролистал, но рекомендую. Меня сделала другая книга, вот, если оставить одну от жизни. Это была книга, такая странная, автор Сулицер. Сулицер, французский. Вот книга называется «Зеленый король». Значит, как автор он ничего особенного не представляет, но он писал рассказы. Он, собственно, себе имя сделал на том, что он писал рассказы, где описывал реальные финансовые, ну, не знаю, схемы или аферы. Ну, как вот малая компания быстро сделала тут, причем реальные случаи. Как вот на малых деньгах, малой командой раз что-то прокрутили и заработали сразу дофига. И он из этого делал рассказы, но он, эти рассказы уже мало. А вот если бы их было не 5, а 3, они бы справились. Ну, справились, если бы вот это сделали так. А вот не за 2 месяца, а за месяц можно сделать? Ну, в принципе, можно. И он рассказы делал, ну, как такие уже фантастические новеллы. Там пришел, хренак-хренак, раз получилось. А прототипы всегда были настоящие. И вот роман «Зеленый король» – это как бы сборник таких вот кейсиков, подряд собранных. Ну, там есть главный герой, он там еврейский парень, который в войну попал в еврейское гетто, прошел все круги ада, там чудом остался в живых, у него убили всех родных, он вышел и пошел в сопротивление, чтобы гнобить, ну, находить и добивать этих фашистов после войны. Вот, там его обучили, ну, фактически, там, как бы в спецназе. Вот. И после этого он на всех забил, сел на корабль и вышел на берегу в Нью-Йорке. И вот из корабля вышло существо, у которого нет тормозов. То есть вот, существо с гибкими еврейскими мозгами, с супертренированным таким телом такого убийцы. Вот, и без тормозов, нет родных, ну, нет ничего. Но при этом есть свои представления о морали, причем такие человеческие. И дальше, да, и при этом фишка оставаться невидимкой. Он при этом не светился. Зеленый король. И прям с первого часа, вот он вышел на причал, хренак, через час у него 10 тысяч долларов. Там хренак, завтра у него 100 тысяч. Там хренак, через неделю у него миллионы. Там прям расписывается, вот, что он делал и как из этого. Ну и в конце там у него большое состояние. Ну а зеленый король, потому что он в конце съехал, ну фак, как бы съехал крышей, решил, что надо осчастливить человечество и сделать свою страну там в зеленых лесах Амазонки. Вот, ну и на это поплатился. Вот, но сам путь вот такого вот одиночки, который эффективно решает задачи, при этом оставаясь невидимкой, вот это супер. Ну, кстати, могу сказать от себя, у меня в жизни был эпизод, у меня первый офис был в Столешниках, прямо у Кремля. Я когда туда ходил, я проходил мимо магазина «Рада» или «Радо», этих швейцарских часов, ну, супер таких, крутых, навороченных, и на тот момент там супер стильно модных. Вот. И вот я иду мимо магазина и думаю, интересно, я когда-нибудь буду зарабатывать так, чтобы зайти эти часы себе купить. Вот. Потом через неделю буквально или две иду, думаю, блин, если так вот пойдет дальше, поднапрячься, через месяц зайду и куплю эти часы. Проходит еще две недели, думаю, блин, да я могу вот сейчас там свернуть, пойти и купить эти часы, но если я их сейчас куплю, мне надо, первое, носки без дырок, второе, рубашку каждую неделю менять, я не готов. Но мне надо менять свой весь облик. Вот, мне эти часы ни к чему. Потом думаю, а нахрена мне вообще часы? Потом понял, ну, это не для всех, но для меня, например, срабатывает. Иметь там Бентли и хвастаться, у меня есть Бентли, я крутой, это круто, наверное, круто. Вот, но для меня гораздо круче знать, что ты можешь перейти улицу и купить Бентли, но при этом там спустился в метро и слился с толпой, и тебя нет. Вот это вот кайф. Так вот, это главная книга, собственно, книга жизни. «Зеленый король». Второе, кусочек из какой-то книги, я, кстати, не помню, не знаю из какой, где описан один эпизод, он мне просто отдельно попадался. Так. Если, кстати, кто-то подскажет, буду признателен. Вот. Мне попадался эпизод, как парень в Штатах, тот самый трейдер, все потерял, все, ну, хорошо играл, там, круто жил, все потерял, все у него плохо-плохо, там жизнь не складывается вообще, ну, вообще все, полная жопа. Плохо, и он бредет по берегу, там, размышляет, и мимо трусит такой старичок бодренький, подбегает, говорит, слушай, у тебя тут все плохо, какая-то грустная физиономия, давай я тебе помогу. Вот, тот говорит, да как ты мне поможешь? Ну, говорит, то самое, давай, говорит, посоревнуемся, кто бы, я понимаю, я вот по твоему виду вижу, что вот 1500 баксов тебя бы сейчас выручило. Вот. Ну, а на тот момент это были сказочные деньги, там, реально большие. Вот, он говорит, ну, выручило бы, а в чем прикол? Он говорит, ну давай посоревнуемся, кто быстрее пробежит, если выиграешь, самое, получишь 1500, все, свои дела поправишь. Он говорит, ну так не вопрос, я тебя обыграю. Он говорит, нет, все по-честному. Ты согласен? Будем бежать. Ну тогда ты тоже принеси, я утром принесу 1500, ты принеси 1500, мы с тобой будем соревноваться. А тот говорит, да, типа, нет, зачем приносить, ну однозначно я выиграю. Он говорит, нет, ты где-нибудь найди. Ну, сказано, связано, тут пошел, нашел 1500 баксов, занял, хотя у него и так он уже был. Что при утром является, этот старичок уже разминается, тоже предъявили деньги друг дружке. Вот, старичок говорит, я тут подумал, а видишь, правда, ты прав, нечестно. Ну, ты молодой, здоровый, сильный.
Давай фору.
Вот, нет, давай, я приготовил рюкзачок. Вот рюкзачок, а вот блины. Вот надень рюкзачок, давай туда блин. А сейчас обгонишь? Он говорит, ну все равно обгоним. О, правильно, давай еще второй блин. А сейчас обгонишь? Он говорит, наверное, обгоним. Давай третий. Ну, пожалуй, обгоню. О, давай четвертый. Вот сейчас не знаю. О, вот сейчас давай соревноваться. И в итоге где-то его на зубах сделал, забрал деньги. И говорит, тот стоит в полном офигении, у него все было плохо, а сейчас еще за день огреб еще 1500 баксов долго. И тот говорит, ты вот походи, когда поймешь, приходи, я здесь часто разминаюсь, вот приходи, поговорим. И проходит некоторое время, этот парень является, трясет ему руку, говорит, спасибо, ты меня спас, я понял. Он говорит, ну и что ты понял? Я понял, в каждой игре выигрывает тот, кто сам устанавливает правила. И вот это вот, с тех пор я так и живу. Вот, не знаю, с какой книжки.
Я не читал, я не знаю.
Нет, ну вот эпизод абсолютно такой, как-то кристальный. Вот, дальше меня спас, там у нас был главный инженер на одной из фирм, где я работал, у которого была присказка, что если на стене розетка, на ней написано 220 вольт, подойди и сунь два пальца. Вот будешь первым, кто точно знает, там правда 220 вольт или нет. С тех пор, это давно было, я молодой совсем был, я с тех пор хожу и во все розетки пальцы ставлю. Зато для каждой розетки я заранее, раньше всех знаю, вот здесь долбанет, а здесь не долбанет. Вот, дальше. Мне когда-то сильно повезло, ну, если там дальше идти в книге, вы будете смеяться, следующая книга, если честно, это «Незнайка на Луне» 1965 года выпуска.
Носов.
Носов. Она описывает современный капитализм, причем вот лучше, чем Оруэлл, гораздо лучше, чем Оруэлл, лучше, чем «Дивный новый мир». Вот, то есть мы живем в эпоху развитого «Незнайки». Вот, ну и можно еще там с десяток насобирать. Например, вот сейчас, если лень все это читать из легкого чтива, я который сам сейчас читаю, вот есть Михаил Атаманов, у него есть серия книг, он такой фэнтези околоигровое пишет, у него есть серия книжек, которая называется «Искажающая реальность». Вот, вот там уже 7 книг, по-моему, ну, по-моему, последняя, 7-я. И там есть главный герой Комар. Вот это вот, ну, образ. То есть вот хотите себя в жизнь вписать, это такой молодой, удачливый раздолбай, но при этом с некоторым пониманием, ну, каких-то жестких правил игры в мире. Вот, короче, лень просвещаться, вот, прочитайте и представьте себя на месте Комара. Вот, это будет супер. Значит, ну, чтобы это вам, чтобы вы лишнего времени не тратили, зачем я это рассказываю? Я когда-то довольно давно понял, что началась такая геймификация жизни, то есть жизнь стала частью игры, игра стала там частью жизни. Вот, и я стал на жизнь, ну, на место в ней смотреть именно с теории касты ролей, а я кто? Ну, какой игровой персонаж? И выяснилось, что в природе всего, по большому счету, там основных 5 игровых персонажей, и надо для себя довольно рано понять, вы, ты кто. Вот. Есть средний игровой персонаж, это фермер или ремесленник, он придет сам. Ну, никто никогда не собирается там, по жизни стать фермером или ремесленником. Ну, просто если ничего не умеешь, попадешь в ремеслух, а потом попадешь на кассу где-нибудь в Макдональдс. Вот. Это такая страховая резервная долька. Ну, кстати, не самая хорошая, потому что платят мало. Вот. Молодежь выбирает фактически 2 доли. Это файтер и бродяга. Либо ты рубишься, ну, в игре, когда начинаете, рубишься там в стрелялке, бродилке. Вот. Либо ты бродишь, ищешь какие-то сокровища, и тебе это в кайф. Вот. Это классные роли, но у них есть возрастная беда. Там по полной программе огребешься кризис среднего возраста. В районе 35 лет станешь понимать, что стареющий файтер – это уже что-то такое странное, и стареющий. Вот. И стареющий раздолбай тоже не очень смотрится. И появляется 4-я роль, которую большая часть в итоге пригребает, причем некоторые рано. Вот. Это роль клирика, когда ты примыкаешь к какому-то клану. То есть ты член клана. Это классно, клан тебя вытянет, но у тебя сила снаружи. Ну, ты, во-первых, себе отчасти не принадлежишь. Ты играешь, когда играет клан. Ты... Я причем не только игры имею в виду, а жизнь. Ты символику носишь, которую носит клан. Вот, ты там слова говоришь, которые или не говоришь, которые клан не говорит. Ты любишь то, что можно любить в клане, не любишь то, что нельзя. И при этом, ну, это терпимо, зато он тебя кормит, поит и ведет по жизни. Неважно, это называется партией или там сектой, или как угодно, ну, клан. Но при этом у тебя сила снаружи. Ну, то есть тебя подкармливает силой клан. Сам по себе один ты можешь мало. И оставшись в одиночку, ты опять же растеряешься, и жизнь покажется прожитой зря. Но рядом есть еще 5-я роль, довольно редкая. Вот, это роль мага, когда сила внутри. Вот. Вот я пытался всю жизнь идти вот этим путем, когда у тебя можно все отобрать, и ты как феникс завтра всплывешь. Ну и действительно, это кайф, потому что сразу надо выбрать, либо я работаю для того, чтобы себе гробик сделать пошире и все сложить. Вот, либо я буду копить деньги в мешках, вот в этих, с глазами. Вот я коплю в мешках. Вот. Жизнь – это некоторый прикольный набор впечатлений. Вот. Поэтому даже книжки, которые я говорю, многим не подойдут, просто потому что, ну, роль надо выбрать для другой роли. Наверное, книжки другие. Причем, к моему изумлению, у меня сейчас получилось мало. Почему? Я за один кусок сейчас пропустил 150 книжек. У меня был такой прикольный эпизод. Значит, я, ну, как молодой лоботряс, начиная учебу в институте, я приходил в библиотеку, особо не парился, там прямо на стойке справа лежали только что сданные. В основном так простенькие дешевые детективы или простенькая дешевая фантастика. Я приходил, так, смотрел, брал и уходил довольный. Вот, и думал, что, ну, это часть жизни. Вот надо почитать, вот почитай. Тогда еще с компьютерами. Компьютеры были только на работе или там в этих вычислительных центрах. Домашних не было. А читали книжки. И один раз я такую книжку потерял. И мне сказали, либо платишь бабки какие-то ломовые, там, 3 цены книжки, либо приносишь книжку из вот этого списка. Вот. Ну, в итоге я там книжку нашел им, отдал. Но у меня в руки попал волшебный список книжек, которые ценятся. Я подумал, наверное, они хорошие. Ну, раз этот список кто-то составил, наверное, это книжки хорошие. Вот, и мне что-то переклинило. Я тогда обитал в Опалихе под Москвой, там снимал комнату у бабки-татарки. Вот, я прямо в Опалихе зарулил в библиотеку и увидел, что я там единственный посетитель, похоже, первый посетитель. Похоже, за много лет первый, потому что там физически стояли стеллажи, один подгнил. Ну, у него немножко там текло с потолка, и нога мокрая подгнила, и он свалился. И образовалась груда книжек. И она лежала несколько лет. Ну, то есть ты заходишь в библиотеку, там один стеллаж вот так, и на полу такая гора книг. Я пришел с этим списком, говорю, это есть? Она говорит, вау, тебе нафига? Библиотекарша, говорю, я хочу это прочесть. Она говорит, ну, давай искать. Ну, и там было, как ни странно, в сельской библиотеке было почти все, и я прочитал всю основную мировую классику. Блин, и жизнь изменилась. Рядом с нами есть другой мир, в котором есть чувства. Ну, девочки знают, мальчики. Да, кстати, я забыл сказать, что мы пропустили момент там от сперматозоида там до вашего 2 лет. Вот, мальчикам при рождении не везет, потому что мозг взрослого мужчины начинает формироваться годам к 40. И, собственно, я по себе это точно знаю. И жизнь определяется тем, сколько успел до этого насвинячить, потому что потом разруливаешь. Ну, потом, собственно, не строишь жизнь, а разруливаешь то, что ты неправильно делал, пока у тебя мозги не включились. Вот, женщинам везет гораздо больше, им еще в комплект дается 3 комплекта полушарий, которыми можно распорядиться. Вот, это классно. Но у женщин есть еще некоторый чувственный мир, которого вот я и по себе знаю, и по другим, которого мужики избегают. То есть, если в фильме какие-то переживания, или там какие-то длинные диалоги, или там какие-то заморочки, или душевное томление у героя, ну, дальше никто не читать, не смотреть не будет. А тут, ну, я себе поставил задачу, раз мне вот эти 150 книжек показали, наверное, это лучшее, что придумал человечество, надо прочесть. И когда стал их читать, выяснилось, что, во-первых, это правда интересно и затягивает. Ну, например, вот «Угрюм река», ну, она сейчас идет, фантастическая книга, да.
Вообще вот. Выше там как-то Ибрагим звали, черкесы этого, да?
Да,
вообще
нет, да.
Классная книга.
Вот книга, вот реально, она, ну и фильм очень, и вот сегодняшняя экранизация сильная, но книга гораздо сильнее. И у меня был чудесный эпизод, я там еще в юном возрасте, когда гормоны играют с одной там простецкой девушкой, что-то разговаривал, и как-то зашел разговор, и я и начал пересказывать сюжет собора Парижской Богоматери. Ну, так совсем, как сейчас называется,
Гюго, да?
Брифли.
А?
Гюго. Гюго. Вот. И где-то к середине смотрю, слезы на глазах, рот корытом. А, и что? А он? А она? Вот, и я понял, блин, так мужики дураки, все девушки твои, ты хотя бы одну книжку прочти, и вот с ней поговори, вот, ну, на тему, где есть душевные переживания. Все, с этого момента проблемы.
Ну, там общение Гюго с другим полом очень исчезли. Крутая, рекомендую «Отверженные», вот, про каторжника.
Ну, вообще, Жанна. Если сейчас поделить, то половину таких классики прошлых веков надо отвергнуть, потому что язык длинный, просто технически не сможешь читать, но уже мы не так говорим, не так пишем. Uh-huh. Вот, например, для меня было, ну, фантастическим открытием, когда я посмотрел фильм «Жестокий романс», ну, «Беспреданницу», фактически, пересказ «Беспреданницы». И понял, что, блин, оказывается, весь Островский – это не про 19 век и не про купцов 19, это про нас. Это люди, которые вот живые, живут, и причем страсти кипят круче наших. Вот, это же стоит прочесть, и я этого сторонился. Ну, что мне до каких-то разборок там за Москворечье, вот, в купеческом за Москворечье. Так вот, короче, следующее в списке – 150 книжек, образующих золотую классику мировой литературы. Вот, ну и две книжки, которые, так получилось, меня частным образом поменяли мир. Первая еще в детстве, три. Первая, я в детстве прочел книжку, которая называлась «Могила Тами Тунга». Это такая экшен, вот, про поиски сокровищ в 40-х годах в дебрях Амазонки. Вот и понял, что суть жизни – это посмотреть мир. То есть, как бы, посетите Землю. Вот, там надо. Хотя к тот момент в Советском Союзе ничего к этому не располагало, что можно проехать там 100 стран и все это поглазеть. Вот, вторая книжка называлась «Я штурман дальнего плавания». Они, кстати, обе были вот такие, обе там проглотил за ночь. И вот после книги «Штурман дальнего плавания», а как раз в этот момент у меня была, как я сейчас понимаю, нарождалась вселенская катастрофа. Я закончился 4 класс, и стало понятно, что я больше не буду получать 4. То есть, ну, получается, такой задрот, отличник, и это было бы, ну, если бы вот этот вектор продолжился, было бы к институту уже никчемное существо, там, которое, значит, сидит там в своих формулах, вот, копается, потому что учеба, вот, если сделать первый вот этот скачок понимания базовой логики и базовой математики, дальше никаких проблем не составляло. Вот, это, в общем, вектор получался печальный, туда, в задроты. А вот, и тут у меня попалась книжка «Я штурман дальнего плавания», я пошел к родителям, сказал, все, родители, я пошел в моряки. Отец говорит, да нормально, только в моряки, хочешь вот в мореходку после 8 класса, значит, пожалуйста, дело твое. Ну, только ты пойми, что дальше будет. Ты сначала долго матросом проходишь, потом... То есть, если ты начитался про загранплавание, ты вряд ли тебе сразу так повезет. Вот. Но, говорит, если хочешь попробовать, вот у нас спортивный лагерь, как раз он работал на Чкаловском заводе там, авиационном, и там был лагерь. Нет, там была парусная база Чкаловец, вот. А у Новосибирска есть Обское море, это место, где Обь, ну, Обское водохранилище, место, где Обь разливается там, иногда до 20 километров шириной. Вот. И там настоящее парусное соревнование. Вот, и меня на месяц отдали в парусный лагерь спортивный. Причем знакомая тренерша сказала, родители, вы вот ребенка, четвероклассника отдаете в лагерь, знаете, что когда он вернется, он будет пить, курить и материться. Вы готовы? Я говорю, да ладно, наш там одуванчик. Вот. Ну, курить не стал, потому что не понравилось. Ну, я пробовал, разумеется, не понравилось. Вот пить начал там сначала Лидию, потом там покрепче. С 4 класса. В итоге через месяц я явился, сказал, родители, стирайте мне робу, я поехал снова. Вот, и начал заниматься парусом. Вот это вот, собственно. То есть книжка подсказала случайно вовремя, а парус изменил жизнь, потому что парусный спорт очень жесткий, очень красивый, вот, очень спортивный, очень командный и очень похож на бизнес. И вот это, пожалуй, стоит рассказать. Дашка все просрала, мы в жопе. Ребята, если вы в жопе, вам дороги не видно, вы выберетесь, потому что вы рулить не сможете. Из жопы плохо. То есть поколения друг друга чувствовали. Наш друг Навальный говорит, да какая вакцина, вы там в своем уме. Как бы единственное оружие американцев было выдавить вот эту психологию победителя. Газету «Искра» выпускайте, там сделайте кружок революционеров, делайте революцию. Но сидеть нудеть, ничего не поменяется, а вы не зарабатываете.